Глава 15. Сколько же раз, дорогой путник, ты будешь идти той же самой тропой? Кайя-сан. К северу лесистые холмы над Ватаром скрыла поднятая имперской армией пыль. Солнце недавно было в зените. Настала самая жаркая пора дня, когда ветер утих, а скалы стали горячими, точно плоские камни в очаге. Сержант Смычок лежал неподвижно, укрывшись охряным плащом, и смотрел на юго-запад. Пот градом катился по его лицу и скрывался в сидеющей рыжей бороде. Смычок долго разглядывал группу конных воинов, которые явились следом за ними из пыли Одана, а затем поднял руку и дал знак. Остальные члены его взвода выбрались из своих укрытий и двинулись прочь от гребня. Сержант следил за солдатами, пока те вновь не спрятались, а затем последовал их примеру сам. Последние недели ознаменовались начавшимися сразу за Дожалом бесконечными стычками с налетчиками и более жестокими столкновениями с Кхиранд-Хобри, Ута-Тимона и Санимона. Но ничего подобного армии, которая теперь следовала за малозанцами, они еще не видели. По крайней мере, 3000 воинов из какого-то неведомого племени. Над воинством покачивались бесчисленные варварские штандарты, высокие копья с изодранными лентами, оленьями и бычьими рогами и черепами. Под черными тилабами и мехами угадывался блеск бронзовых чешуйчатых доспехов, а также, в большем количестве, странной сероватой брони, такой гибкой, что она могла быть только кожаной. Насколько Смычок мог разглядеть издали, кожаные и бронзовые шлемы воинов были богато украшены, многие вороньими крыльями. Смычок соскользнул в ложбинку, где ждал остальной взвод. Новобранцам еще только предстояло поучаствовать в настоящей рукопашной схватке, а весь их боевой опыт до сего дня ограничивался необходимостью выстрелить раз-другой из арбалета да удержать строй.
«Ну, пока что все хорошо».
Сержант обратился к улыбке.
«Ладно, решено. Прыгай на эту несчастную клячу там внизу и скачи к лейтенанту, девочка. Похоже, нас ждет драка».
Ручейки пота промыли дорожки в корке пыли на ее лице. Улыбка кивнула и двинулась прочь.
«Флакон, иди на позицию Геслера. Пусть передаст Бардуку. Нужно встретиться. Быстро, прежде чем их разведчики доберутся сюда».
«Так точно, сержант». Вскоре Смычок вытащил мех с водой и передал капралу Битуму, а затем хлопнул Спрута по плечу, и оба начали карабкаться обратно вверх по склону. Саперы устроились рядом и снова принялись рассматривать конную армию.
«Эти нас могут крепко измочалить», — пробормотал сержант. «Только скачут они таким плотным строем, что и не скажешь».
Спрут хмыкнул и сощурился, аж глаза превратились в щелки.
«Что-то тут мне костяшки подгрызает, Скрип. Знают ведь, мы рядом, но в боевой порядок не построились. Им бы до ночи поотстать, а потом ударить по всей длине колонны. И, кстати, где их разведчики?»
«Так вон же разъезды».
«Слишком близко. Местные племена знали бы, что...»
Внезапно посыпались камешки. Смычок и Спрут обернулись и увидели двух всадников, которые выскочили на гребень по обе стороны от них, и других. Те карьером скакали на их взвод.
«Хут нас побери! Откуда же...»
Конники издали ликующие боевые кличи, взмахнули оружием в воздухе, но затем натянули поводья и встали в стременах, окружив взвод. Нахмурившись, Смычок поднялся на ноги. Оглянулся на армию внизу, заметил, что вверх по склону карьером мчится передовой отряд. Сержант перехватил взгляд Спрута и пожал плечами. Сапер в ответ скривился. В сопровождении всадников оба солдата направились туда, где стояли Битум и Корик. У обоих в руках были взведенные арбалеты, впрочем, новобранцы уже не направляли их на всадников, которые горцевали вокруг них. Вдали на гребне появился Геслер со своим взводом и флаконом, тоже в компании конников.
«Спрут», — пробормотал сержант, — «вы с такими нигде севернее Ватара не сталкивались?»
«Нет». «Но, думаю, я знаю, кто это».
Бронзовой брони ни на одном из разведчиков не было. Сероватая кожа доспехов под плащами цвета пустыни казалась до странности рептильной.
На предплечьях воинов топорщились точно черные плавники и вороньи крылья. Лица, бледные по местным меркам, вопреки традиции украшали бороды и длинные усы. По обветренным щекам сбегали черные татуированные слезы. Кроме с улиц, за плечами воинов висели обтянутые мехом деревянные ножны с тяжелыми тулварами. Из-под шлемов у всех свисали серьги из сухих вороньих лап. Авангард племени достиг гребня над ними и остановился, когда с противоположной стороны возник отряд виканцев, сетийцев и малозанских офицеров.
«Храни нас, Беру! С ними же самоадъюнкт!»
Да еще кулак Гэммет, Нихил, Бездна и Тимул, а также капитан Кеннеп и лейтенант Ронал. Обе группы всадников смотрели друг на друга через неглубокую лощинку, и смычок заметил, как Тимул вздрогнул, а затем наклонился в седле и что-то сказал адъюнкту. В следующий миг Тавор, Гэммет и Тимул выехали вперед. Со стороны племени по склону начал спускаться одинокий всадник. Видимо, вождь. Огромный воин. На ремнях, которые крест-накрест пересекали его грудь, висели два тулвара. Один был сломан у самого эфеса. Черные слезы на щеках выглядели так, словно въелись в плоть. Он подъехал довольно близко к тому месту, где стояли смычок и спрут, и остановился рядом с саперами. Воин кивнул в сторону приближавшейся группы и спросил по-малозански, с сильным акцентом.
«Там некрасивая женщина, которая вас ведет!»
Смычок поморщился, затем кивнул.
«Адъюнкт Тавор, да?»
«Мы встретили Кхирант Хобри», — сообщил вождь и улыбнулся.
«Они вас больше не будут тревожить, малозанец!»
Подъехали Тавор и офицеры, остановились в пяти шагах. Адъюнкт заговорила.
«Привет тебе, военный вождь Хундрилов. Я адъюнкт Тавор, командующий 14-й армией Малазанской империи».
«Я гол, и мы — выжженные слезы Хундрилов!»
«Выжженные слезы?»
Воин совершил ритуальный жест скорби.
«Черное крыло! Предводитель виканцев! Я говорил с ним! Мои воины хотели состязаться, чтобы узнать, кто лучшие воители в Оданах! Мы дрались отважно, но были посрамлены! Черное крыло мертв, клан его уничтожен, а живодеры Корболодома пляшут на его имени! За это полагается расплата! И вот мы пришли! 3000! Все, что дрались за черное крыло в первый раз. Мы изменились, адъюнкт. Стали другими, чем были прежде. Мы скорбим о том, что потеряли себя, и потому останемся потерянными навсегда».
«Твои слова печалят меня, Гол», — ответила Тавор немного нетвердым голосом.
«Теперь поосторожней, девочка». «Мы присоединимся к вам», — прохрипел вождь Хундрилов. «Ибо больше нам некуда идти. Стены наших юрт кажутся нам незнакомыми. Лица жен, мужей и детей, всех, кого мы прежде любили и кто любил нас, чужими. Как и сам черное крыло, мы точно призраки в этом мире, на этой земле, бывшей нам прежде домом».
«Присоединитесь к нам и будете драться под моим командованием, Гол?»
«Да».
«Чтобы отомстить Корболодому?»
Вождь покачал головой.
«Мы отомстим, да, но мы хотим искупить вину».
Тавор нахмурилась.
«Вину? Тимул сказал, что вы дрались храбро и достойно. Если бы вы не вмешались, собачья цепь погибла бы под Санимоном. Беженцев перебили бы».
«Но затем мы ускакали прочь, в свои земли, адъюнкт, а цепь пошла дальше, к новым битвам. К своему последнему бою».
Теперь он и вправду плакал, и странный скорбный вой послышался со стороны других конных воинов.
«Мы должны были пойти с ними, быть там. Вот и все.